Александр Косарев. Заслон. Зеленый контур. Пролог. Земля помнит все. Земля помнит все. Она помнит, как под ее кожей спали семена тысячелетиями, ожидая своего часа. Она помнит, как человек впервые воткнул в нее палку, чтобы бросить зерно. Она помнит, как города росли, поглощая ее, и как города падали, возвращая ей пространство. Она не помнит войн. Для нее войны просто вибрации. Она помнит только, кто после них остается, чтобы сажать. 2035 год. Где-то в бывшей центральной России, в 100 метрах под землей, в перепрофилированном командном бункере, работает система, которой не должно было существовать. На стенах не военные карты, а графики роста и таблицы севооборота. В воздухе пахнет не порохом, а базиликом и влажной землей. Здесь есть свет, тепло и вода. Здесь есть жизнь. Но чтобы понять, как все это появилось, нужно вернуться на 7 лет назад. В тот день, когда все кончилось. И в тот день, когда все началось. Часть первая. Посев. Глава первая. Тишина радаров. Земля пахла гарью и тишиной. Екатерина Буряк стояла на вершине холма, вглядываясь в долину, где когда-то проходила оживленная трасса. Теперь это была просто полоса растрескавшегося асфальта, которую степь жадно заглатывала песком и сухостоем. Ветер, не встречая преград, гулял свободно, и единственным звуком, который он приносил, был скрип ржавой вывески придорожного кафе, рухнувшей наземь. 3 года назад здесь сигналили фуры, пахло соляркой и жареным мясом. 2 года назад здесь прошла колонна беженцев, и воздух дрожал от детских криков и рева моторов. 1 год назад здесь была перестрелка. Останки бронетехники теперь торчали из земли, как скелеты доисторических ящеров. Сейчас ничего, только ветер и гарь. Катя поправила лямку тяжелого рюкзака. За спиной было все ее имущество. Несколько банок тушенки, мешок гречки, набор отверток, паяльник на солнечной батарее и, самое главное, 2 жестяные коробки из-под чая. В одной были семена, в другой – Core Chip 2.0, который она успела снять со своего рабочего места в АО «Заслон» в тот день, когда завод погрузился в хаос. Она не знала, зачем тащит этот чип. Радары больше не нужны, небо было пустым уже 1,5 года. Спутники посыпались, самолеты сгорели или сгнили на взлетных полосах. Война, ради которой создавались эти системы, закончилась, не успев начаться по-настоящему. Ее просто загасили, как свечу, у которой кончился кислород. Но чип был ее якорем, ее прошлым и, возможно, ключом к будущему. Она нашла этот бункер случайно. Старые карты, которые она скачала еще в прошлой жизни, указывали на заброшенный военный объект. Склад резервного командования – гласила пометка. Катя думала найти там консервы или на худой конец патроны, чтобы менять их на еду в редких поселениях. Она не ожидала найти это. Люк был присыпан песком, но не заварен. Местные мародеры, видимо, посчитали бункер бесполезным. Слишком далеко от городов, слишком глубоко. Катя потратила 2 часа, чтобы откопать тяжелую крышку. Ржавые петли завыли, когда она дернула их в последний раз. Внутри пахло бетонной пылью, озоном и ничем, абсолютной стерильностью. Она включила налобный фонарь. Луч света скользнул по стенам, покрытым слоем герметика, по ровным рядам стеллажей. На стеллажах не было консервов, не было оружия. Там упакованные в вакуумные пленки – лежали платы, процессоры, блоки питания, оптоволоконные кабели. Катя медленно пошла вглубь. Ее пальцы, привыкшие к паяльнику и тонкой работе, сами собой потянулись к стеллажам. Она узнавала эти детали – серийные номера, распиновку, допуски. Это был склад комплектующих для систем ПВО, для заслона. Она усмехнулась горько. «Вот оно! Наследие Великой Империи, способное загородить небо несокрушимым щитом». Теперь этот щит валялся на стеллажах, никому не нужный. А она, монтажник высшей категории, стояла посреди этого кладбища электроники и пыталась понять, как из всего этого сделать жизнь. В конце основного зала была дверь в техническое помещение. Катя толкнула ее плечом. За ней оказалась небольшая комната с аварийным генератором и огромным баком, вмонтированным в стену. Генератор был мертв, но бак... Катя постучала по нему костяшками. Глухой, полный звук. Она открутила вентиль снизу. Сначала ничего не было, потом послышалось шипение, и из носика брызнула тонкая струйка. Вода. Техническая, с привкусом ржавчины и консервантов, но живая. Она подставила ладони, позволив воде стечь по пальцам, собирая ее в горсть. Припала губами. Холодная, металлическая, но влага разлилась по пересохшему горлу живительным теплом. Катя закрыла вентиль и села на холодный бетонный пол, прислонившись спиной к баку. Она закрыла глаза и представила себе цех завода «Заслон». Огромные ангары, где она когда-то стояла у конвейера, собирая микросборки для фазированных антенных решеток. Ритмичный гул станков, запах канифоли и флюса, строгий голос мастера. «Буряк, допуск 5 микрон». Тогда ей казалось, что она делает самое важное дело на свете – защищает страну. Она впаивала чипы в схемы, которые могли видеть врага за 1000 километров. Теперь врага не было. Была только пустота. Она открыла глаза и посмотрела на свои руки. Мозолистые, свиевшиеся в поры медью и припоем. Руки инженера, руки монтажника. Они умели соединять сложное с простым, превращать кучу деталей в систему. «Ты можешь строить щиты», – прошептала она в тишину бункера. «А можешь построить теплицу?» Слова прозвучали глупо, но в них была какая-то нелогичная, отчаянная правда. Она достала из рюкзака жестяную коробку с семенами. Открыла. Внутри лежали пакетики, подписанные ее рукой. Салат «Лолла Роса», укроп, петрушка, огурец «Конкурент», томат «Черри». Самый ценный пакет был подписан просто «Смесь сидератов, горчица, фацелия». Она купила их год назад, когда еще теплились супермаркеты и можно было стоять в очереди за хлебом. Тогда ей казалось, что это блажь, попытка ухватиться за нормальность. Посадить что-то на балконе, чтобы видеть, как растет жизнь, когда вокруг все умирает. Теперь эти пакетики были тяжелее свинца. Катя посмотрела на пустые стеллажи с деталями заслона, на бак с водой, на мощные бетонные стены, способные выдержать ядерный удар. В ее голове, как в процессоре, начали щелкать реле, соединяться контуры. Вода есть, стены есть, температура в бункере держится около 12 градусов, подземелье хранит прохладу. Если установить светодиодные панели, а их здесь было сотни, упакованных в антистатическую пленку, можно создать спектр для роста. Если перепаять блоки питания, они дадут стабильный ток. Если запустить систему кондиционирования, она тоже была спрятанная в технических коридорах, можно регулировать влажность. А если использовать core-чип? Она вытащила вторую коробку. Чип лежал в ложементе из вспененного полиэтилена. 2.0, прошлое поколение, но для ее целей идеально. Эти чипы устанавливались в радарах для мониторинга состояния оборудования. Они отслеживали сотни параметров – температуру, влажность, вибрацию, целостность цепей. А что, если запрограммировать его, отслеживать не радар, а растение? В горле пересохло, но уже от волнения. Катя достала из рюкзака планшет на солнечной батарее, ее главную ценность. Включила. Экран моргнул, засветился тусклым, но стабильным светом. Она начала набрасывать схему. Кор-чип, сенсоры, влажность почвы, аналог влажности волновода. Освещенность – аналог интенсивности сигнала. Температура грунта – аналог температуры процессора. PH – аналог… Она задумалась. В радаре не было аналога PH, но у нее были базовые знания химии, и была Анна. Катя отложила планшет. Мысль о враче пришла неожиданно. Анна работала в военном госпитале, была хирургом. После коллапса они пересекались несколько раз, меняя еду на медикаменты. Анна была суровой, прямой и, кажется, тоже искала место, где можно остановиться. А еще нужен был Дмитрий. Молодой специалист по светодиодным системам из их же цеха. Он вечно ходил с загадочным видом и рассказывал, как можно менять спектр ламп, заставляя растения расти в 3 раза быстрее. Тогда над ним смеялись. Теперь это знание стоило больше, чем все радарные установки. Сергей. Мысль о муже обожгла. Последний раз они виделись 3 месяца назад, когда он ушел с группой разведчиков на юг. Обещал вернуться с топливом. Вернулся через неделю. Один, без группы, с немым взглядом. С тех пор он почти не говорил, только охранял их маленький лагерь, сидя у костра с автоматом. Ему нужно было дело, нужна была цель – не убивать, защищать. Катя встала, ноги затекли. Она прошла по бункеру еще раз, считывая квадратные метры. 10 на 10 метров – основной зал, 5 на 5 – техническое помещение. Высота потолков 3 метра, можно сделать 2 уровня, может быть, даже 3, если использовать легкие конструкции из труб, которые валялись тут же – в качестве креплений для кабелей. Она взяла в руки плату, сняла защитную пленку. Медные дорожки блеснули в свете фонаря. В ее голове они превращались в систему гидропонных лотков. Транзисторы – в датчики уровня воды. Конденсаторы – фильтры. «Это безумие», – сказала она вслух. Голос отразился от бетонных стен, многократно усилился и вернулся к ней гулом. «Это единственное, что осталось», — ответила эхо. Катя села на пол, скрестив ноги, и открыла коробку с семенами. Достала пакетик сидиратов. Высыпала горчицу на ладонь. Семена были крошечными, черными, круглыми. Они казались мертвыми. Но она знала, что внутри каждого из них спит гигантская сила — знание о том, как тянуться к свету, как пускать корни, как превращать мертвый минеральный песок в живую ткань. Она сжала ладонь в кулак, чувствуя, как семена вдавливаются в кожу. «Я соберу команду», — сказала она уже твердо. «Я переделаю этот бункер, я заставлю эти железяки работать на жизнь. Я построю здесь рай, даже если это будет рай размером 10 на 10». Она убрала семена обратно в коробку, спрятала коробку в рюкзак, застегнула. Встала, подошла к стене, провела пальцами по бетону, оставляя полосу в слое пыли. «Ты – мой новый цех», – обратилась она к бункеру. «И я буду здесь монтажником, но вместо радаров я соберу жизнь». Она достала планшет, открыла чистый лист и в заголовке написала. «Зеленый контур». Версия 1.0. Задача. Автономное жизнеобеспечение группы до 15 человек. Срок 6 месяцев. Внизу чуть мельче добавила. Основа технологии АО «Заслон». Перепрофилирование под агропромышленный комплекс замкнутого цикла. Катя Буряк, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, вдохнула полной грудью затхлый воздух бункера и улыбнулась. Впервые за долгое время она знала, что делать. Глава 2. Три звонка. 2028 год. Трасса М4, 650 километр. Сергей Буряк сидел у костра и смотрел, как догорает его прошлое. Он называл это режимом ожидания. Тело отдыхает, сознание работает на периферии, фиксируя каждый шорох, каждое движение за пределами круга света. Навык, впаянный в кровь еще в первой горячей точке. Тогда это помогало выживать. Теперь это просто не давало сойти с ума. Рядом в старой «Газели» спали трое его людей. Те, кто остался. Из 12. Остальные 9 остались на юге, в придорожной закусочной, где пахло жареным луком и горелой проводкой. Там была засада. Не на них. Они просто оказались не в то время, не в том месте. Сергей вывел троих. Остальных вынес на своих плечах, но они не доехали. Он не плакал. Он вообще перестал чувствовать что-либо, кроме тянущей боли в правом боку, где осколок от разорвавшейся трубы все еще сидел под кожей. Анна могла бы вытащить, но до Анны нужно было доехать. До Кати. Мысль о жене включала в голове другой контур. Не боевой, какой-то другой, теплый, который он пытался глушить последние месяцы. Потому что тепло – это уязвимость. А в мире, где каждый встречный может оказаться с ножом или обрезом, уязвимость убивает. Но Катя была другой. Она не просила его защищать. Она просто была. Как маяк, который горит ровно, даже когда вокруг темнота. Он достал из нагрудного кармана кристалл. Маленький кусочек оптического стекла, на который когда-то записал ее голос. Нажал кнопку воспроизведения. «Сережа, если ты это слушаешь, значит, ты опять забыл купить хлеб. Или опять где-то пропадаешь. Возвращайся, я волнуюсь». Запись была старая, еще с довоенного времени. Он включал ее каждый вечер. Голос жены был единственным, что удерживало его на грани, за которой начиналась тьма. «Жива», — прошептал он. «Она жива. Я довезу вас до нее». «Кого ты довезешь, командир?» Сергей вздрогнул, но вида не подал. Из «Газели» вылез парень лет 20, конопатый, с перевязанной рукой. Коля, механик, единственный из группы, кто еще сохранил способность улыбаться. «Вас», — ответил Сергей. «До бункера. Катя нашла место». «А там что?» — Коля присел у костра, протянул руки к огню. «Там же пустошь, командир, я те карты видел. 40 километров никого. Ни воды, ни еды». «Будет». «Откуда уверенность?» Сергей помолчал. Вгляделся в огонь. «Она инженер. Она все может собрать из ничего. Я видел, как она из старого радара сделала систему полива для огурцов на балконе. Еще до всего этого». «Огурцов?» Коля усмехнулся. «Серьезно?» «Серьезно». Она сказала: «Если я могу собрать микросборку с допуском в 5 микрон, я могу собрать огурец». «Я тогда не понял. Теперь...» Он замолчал, подбирая слова. «Теперь думаю, что она была права. Мы умеем только разрушать, а она... Она умеет создавать». Костер трещал, выбрасывая в темноту снопы искр. «А это Анна, врач?» — спросил Коля. «Она с нами?» «Встретимся по дороге. У нее свой лагерь километрах в 30. Катя сказала, что она нужна». «Для чего? Раны лечить?» Сергей покачал головой. «Не только. Катя сказала, что Анна разбирается в земле, в растениях, что она еще до катастрофы начала изучать гидропонику. Думала, это пригодится в полевых госпиталях, свежая зелень для раненых». «Странный врач», — заметил Коля. «Странное время», — ответил Сергей. «Сейчас любой, кто умеет растить еду, важнее любого, кто умеет стрелять. Даже я это понял». Он посмотрел на свои руки. Грубые, с разбитыми костяшками, с мозолью от приклада. руки убийцы. «Я обещал ей, что научусь другому», — сказал он тихо. «Она сказала, ты умеешь защищать. Теперь научись защищать жизнь, а не просто убивать за нее. Я не знаю, как, но попробую».
Коля молчал, потом спросил.
«А если в бункере ничего нет? Если она ошибается?»
Сергей поднял глаза. В них не было сомнений.
«Она не ошибается, я ее знаю. Если она сказала «будет», значит «будет».
Он встал, подбросил в костер последние ветки.
«Спать. Выезжаем на рассвете. До Анны 30 километров, потом еще 40 до Кати. Дорога каждая минута».
Коля кивнул и полез обратно в фургон. Сергей остался у костра один. Достал кристалл, нажал еще раз. «Сережа, возвращайся».
«Возвращаюсь», — ответил он в пустоте.
Ветер гасил звезды одну за другой, затягивая небо тяжелыми тучами. Близилась осень. Близилось что-то большее, чем просто смена сезона. Он не знал этого тогда. Не мог знать. Он просто ехал к жене, которая обещала ему чудо. И он верил. Потому что вера – это единственное, что оставалось у человека, который потерял все, кроме одного голоса в кристалле.